Сегодня продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье», уважаемые слушатели. И нашим гостем сегодня в рубрике «Гость в студии» становится доктор философских наук, профессор Валентин Михайлович Князев. Я напомню вам, что вы слушаете цикл бесед, который носит название «Психология добра». Валентин Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые слушатели.
С чем вы сегодня пожаловали? Мы с вами не виделись, наверное, месяца два. Встречались еще в прошлом, в 2018 году, где-то в ноябре, в декабре месяце.
После нашей последней встречи произошло событие. Мы вступили в Новый год. Мы отпраздновали Рождество Христово. И это праздник, который вдохновляет, который вновь нас воодушевляет. Мы снова видим, что после всех невзгод и так далее, несмотря ни на что, на всю суету-сует человеческую, Христос вновь рождается. И вновь у нас есть основания жить с Христом. С Христом вновь обновляется наша память, и это важное событие. Но, так сказать, Бог на небесах, а мы здесь на земле. А что же происходит на земле? Что особо нас тревожит, и что мы, опираясь на силу Христа, должны изменить в этом мире? Ну, тревожит прежде всего некая такая ползучая и как туман все пронизывающая особая идеология, идеология пессимизма, идеология критики, неверия, идеология охаивания всего национального, отечественного. Вот это тревожит. Ясно, как Божий день, если мы не любим свою страну, если мы не уважаем сами себя, то мы ничего не стоим в этом мире. Все начинается с самоуважения, все начинается с человеческого ранга. И вот это самое главное, что нас должно тревожить. Что же вот конкретно, какие знаки, так сказать? Ну, Новый год начался, как ни странно, ну вот печально, трагично, со взрыва дома. И это своеобразный знак. Ведь дома так случайно не взрываются, газ случайно не взрывается. За годы, вот за долгие годы, уже с 91-го года прошло почти три десятка лет. И что? Ничего, инфраструктуры, они же как были с Советского Союза, они не обновляются. А все, создаются новые небоскребы, создаются транснациональные компании. А люди, которые живут здесь и сейчас, которые живут в старых домах, почему нет этого? Почему нет отношения к этому? Обновление жизни должно идти прежде всего народной жизни. Ведь все эти богатства, мы самая богатая страна, должны быть направлены на улучшение жизни. Вот этот момент. Второй момент, который я запомнил, и который явился, ну вот выступление было режиссера, который снял фильм «Т-34». У него было такие рассуждения. Он говорит, надоела вот эта психология охаивания собственного отечества. Мы победители в Великой войне, и надо показывать нас как победители. Я, говорит, как раз снял такой фильм. Мы люди, которые, ну, наши предки, они выиграли эту войну. Мы потомки победителей. И как после войны, смотрите, 45-й год, страна, там некоторые города, которые были под немцем, они были в пыль разрушены. И прошло несколько десятков лет, страна создала атомную бомбу, иначе бы не было Нагасаки и Хиросима была бы вместо России. Значит, создали оружие, с которым могли защитить. Создали, снова возродили индустрию. Первые вышли в космос. Кто это сделал? Это сделали люди-победители. Это люди, которые работали. Люди работали, ну вот, жертвенность. Работали не на себя. Получали же, я из Советского Союза. Мы получали копейки, в принципе, но, правда, там были другие деньги, и были фонды, фонды общественного благосостояния, самое, садики по копейке, образование бесплатное и так далее, медицина бесплатная. Мы это вот, ну, те, кто живет в это время, они не понимают этого. Сейчас же все платно. Везде деньги. Деньги – главная ценность. А деньги – это сила отчуждения, это количество. Поэтому вот это осознание этого диссонанса о том, что мы уже становимся недостойны своих отцов. Понимаете? Мы, но вот мое поколение, за мной идут, значит, мои дети, мои внуки, они еще дальше отдаляются от этого огнедышащей памяти, от этой гордости за свое отечество, понимаете? И вот это очень тревожит. Ну, естественно, а где это должна быть смычка поколений, передача опыта от старших к младшему? Где должна быть сохранена традиция? Это прежде всего через образование и воспитание. Воспитание у нас вообще удалено из школы. У нас нет воспитания. У нас есть формальные отношения. Учителя, как и врача, называют обслуга. Это служащие. Они должны оказать услугу, эксклюзивную услугу. Врач услугу по сделать операцию, какую-то манипуляцию, чтобы человек не кашлял, не болел и так далее. А учитель должен наполнить человека как сосуд неким знанием. Так человек должен быть не сосудом, а факелом. Его надо только спичку поднести, он загорится. А для того, чтобы он загорелся, он должен пройти через преображение, через подготовку, через мотивацию на учебу. Он должен полюбить учебу. Я слушал вот выступление Храмовой, выступала, это знаменитый психолог, я встречался как-то здесь.
Надежда Храмова, да.
Да, Надежда Храмова, встречался здесь, она приезжала, когда был комитет, родительский комитет, и когда шла о погружении всей страны в сексуальную революцию, когда вводили уроки сексуального просвещения в школе. И я участвовал вместе с ней там в этих дебатах и так далее. Это мужественная женщина. И женщина, которая, вот Надежда Храмова, она как психолог очень хорошо понимает, что идет убийство души наших детей. И я это могу подтвердить тоже как педагог, глядя на своих студентов. Они изменились. Они стали уже механическими, они, конечно, молоды, они, конечно, умны, они, конечно, прекрасны, но в их внутреннем мире уже растет пустыня, уже поселился алгоритм сознания механистический, уже там работает компьютер, уже они не могут мыслить без костыля. Как вот человек хромой не может ходить без костыля, так они не могут мыслить уже без информационного обеспечения. Они уже зависимы...
Без подсказки.
Они совершенно верно. Я задаю вопрос. Вот, говорю, будем изучать такого-то. Ну, а я готова отвечать на этот вопрос. Как, говорю, прямо сейчас. А вот, говорит, уже все у меня на смартфоне есть. Я могу прочитать. Так прочитать-то ты можешь. А сможешь ли ты прочитать хотя бы одно из произведений философа и что-то понять? Сможешь ли ты это, прочитав, перевести на свой язык, истолковать? Вот в чем вопрос. Вопрос в понимании, вопрос в превращении книжного знания, которое написано мертвыми буквами на мертвой бумаге, в живое слово, в символ, в смысл. Понимание жизни. Вот в чем дело. А это требует особого подхода для учебы. Учеба не может быть, ну вот, скажем, сейчас везде ЕГЭ, сейчас везде 100 баллов. Оценивают студента по 100 баллам. Ну как оценить по 100 баллам его философскую подготовку, его понимание? Там можно только оценить в бинарной системе. Он понимает или не понимает. И потом это понимание, степень понимания выразить уже привычных и зарекомендовавших себя в пятибалльной системе 3, 4, 5. Удовлетворительно, хорошо. Видите, удовлетворительно – это не оценка, а это оценка, которая несет смысловую, оценочную характеристику. Удовлетворительно. Ну вот, неплохо, ну первый шаг сделал. Хорошо, вот встал на ноги, распрямился. Отлично, сам идет, самостоятельно мыслит. Это вот такие оценки, они качественные, они личностные. А сейчас 100 баллов. И вот они говорят, а вот как мне заработать 100 баллов, чтобы получить? Да никак не заработаешь. Никак не заработаешь, если реально оценивать. Что значит 100 баллов? Ломоносов не знает на 100 баллов. Что такое 100 баллов? Ну, можно 1000 написать. Это все спекуляции. Вот откуда это идет? Это идет вот откуда такая аксиология, перевод качества в количество. Это идет от денежной цивилизации. Меновая стоимость, скажем, 100 килограмм, ну одна буханка хлеба, она стоит 10 рублей. Но хлеб всему голова. В блокадном Ленинграде одна крошка означает иногда жизнь, понимаете? Это оценка, жизненная оценка. А все эти ценности, вот ценности, реальные ценности, пищевые, эстетические, ментальные, интеллектуальные, их все переводят в количество, в количество. Вот как в деньгах пищевые, скажем, все материальные вещи становятся оцененными. И еще в чем состоит фокус нынешней цивилизации? Скажем, я получаю энное количество, скажем, 10 рублей. Но 10 рублей эти надо разделить на 78 евро. Я в 78 раз получаю меньше, чем в евро. А ведь реально что референтно является? Доллар, евро, понимаете? Нас просто опустили, понимаете? В 78 раз за наш труд это главное, платят меньше 78 раз. То же самое спекуляции. Можно как угодно самое тысячные баллы ставить, так сказать. Студент знает на 1000 баллов. Можно их нарисовать как угодно, понимаете? Но в реальности он знает или не знает, понимает или не способен понять. Надо сделать из него этот факел, который загорится, понимаете? Его надо, с ним личностно надо работать. И то, что Храмова говорит вот в своем выступлении, она говорит о том, что учителям запрещают работать с учениками. А если ученики требуют помощи от учителя, пускай платят, пускай учитель будет репетитор. Вот все переводится на деньги. А там, где деньги, там отчуждение, там нет. Учитель, когда смотрит на, или врач смотрит на пациента, ну вот я по медицине, поскольку я работаю, знаю, богатый Буратино приходит, и врач, вот который попал под влияние денег, он готов его лечить всю жизнь, понимаете? Потому что он платит деньги, и он ему будет назначать все процедуры, за которые надо платить, он же заплатит, и он будет его пичкать самым дорогостоящим лекарством. А ему, может быть, необходимо просто перейти на здоровый образ жизни, меньше жрать, больше двигаться, не развратничать и так далее. Стать нормальным, нравственным человеком. А лекарство – это фармация, это бизнес. На лекарствах делают огромные капиталы, вот на фармации, понимаете? И все стало за деньги. И вот это просто беда. Это беда. Вот что значит смерть души? А смерть души, когда приходит отчуждение. Пусть она крива богата, но червонцами богата. Шекспировский герой говорит, я все куплю, любовь, все, за деньги. А какая любовь? Это не любовь, а просто он покупает удовольствие, физиологическое удовольствие. Поэтому Это величайшая трагедия. То, что мы перешли в ценностные оценки, мы судим не по делам, не по вкладу реальному, жертвенному вкладу, понимаете? А судим по деньгам. По деньгам. И все стало, ну, нет людей. Нет людей. А есть товар, рабочая сила. А есть отношение работодателя и работника. Это вот один момент. А второй момент – убийство разума. Это перевод разума с интеллектуальной культуры на с творческого алгоритма действия мышления на исполнительский труд. Если вы посмотрите, что оценивается в нашем образовании, какие критерии оценки? Критерии оценки – компетенция. Компетенция. Компетенция – это исполнительская характеристика. Насколько я компетентен? Какие компетенции? Разные компетенции бывают. Компетенции, скажем, креативность. Вот для аспирантов надо креативность. Слово «творчество» заменили на инвариант. Но что такое творчество? Это горение, это личностное, это жертвенное служение. А что креативность с точки зрения современной компетенции? Креативность – это инновация. Это надо создать такой продукт, научную идею, технологию, которая будет хорошо продаваться на рынке. Что хорошо продается на рынке? Самый такой товар – это человеческие способности. И сейчас самая хорошая инновация – это вложение в мозги, это вложение в способности человека. И продается именно товар способности человека. Для физического труда человек компетенции, вот бакалавр. У нас институты готовят, университеты бакалавров. Это исполнительный. Это не техникумы. В техникуме в Советском Союзе готовили творческих рабочих. Такие знаменитые люди, как Гагарин, Королёв, который запустил Гагарина в космос, они выпускники были училищ, профессиональных училищ. Они затем, один пошел летную профессию освоил, другой стал академиком, в науку пошел. Но труд, вот ведь физический труд, он самый творческий труд, если он делается во имя чего-то. Во имя чего? Именно если там нравственный мотив. Труд, он целесообразная деятельность, целевая деятельность, смысловая деятельность. Он по своей природе творческая деятельность. И только в труде, в эксперименте, и есть умственный эксперимент. Он тоже идет прежде всего от практических задач. Поэтому всегда надо, так и говорят, практика – критерий истины. Надо ориентироваться на жизнь. Но жизнь меняется, сейчас стремительно меняется. Вот относительно вопроса того, а как относиться к информационной культуре, современной информационной культуре. Значит, к сожалению, мы заброшены в эту ситуацию. Мы живем информационно, не знаю, к сожалению или не к сожалению, это просто мы констатируем.
Но факт. Точно не к счастью.
Значит, мы находимся в этой ситуации. Информационно-коммуникативное общество. Причем информационно-коммуникативное общество, суть его состоит в том, что оно замкнуто. Оно полностью работает по этому алгоритму сети. Теоретик этого общества, Николас Луман, так и говорит. Это общество, которое характеризуется тремя моментами. Источник информации, сеть, с помощью которой передается эта информация, и медиум, человек, который медитирует, который находится в трансе и воспринимает эту информацию. И вот так устроено современное общество. Мы в этом сетевом пространстве, мы в этом виртуальном пространстве. И это виртуальное пространство мы не можем отменить. Это работает индустрия телерадиокоммуникации, это работают компьютерные вот эти все сети, это работают все технологии, которые связаны. И более того, вот идеология трансгуманизма говорит, человек должен быть подогнан под эту ситуацию, он должен изменить свою ментальность, он должен изменить свои качества. Ну, действительно, трудно человеку... Я помню, как я осваивал компьютер. Раньше же не было компьютера. Как я учился работать с ним, как включить, выключить, как войти и так далее. Это просто не дается. Это
надо... Выйти.
Да. Ну, а потом появляется, это все делается на автомате. На автомате. Мои внуки это делают само с закрытыми глазами, хотя они вот совершенно маленькие, и они все это делают. Они уже живут, они дышат этим воздухом. Другое дело, вот вся эта информационная сеть и все это коммуникативно-сетевое коммуникативное общество, информационно-коммуникативное общество, это всего лишь средство в руках власти, понимаете? В руках власти. Это всего лишь форма нашей жизни. Эта форма нам навязана. Это навязано. Я не могу ее изменить. Мои дети не могут изменить. Что остается нам сделать? Ну, мы должны быть, ну вот, первое, мы должны в этой воде плавать, хорошо плавать. И когда вы говорите вот в наших разговорах, что моя дочь не очень хорошо плавает, это плохо. Она должна хорошо плавать в этой ситуации. Вот эта компетенция в ней должна быть. Она просто не выживет.
Но, тем не менее, по информатике у нее 5.
Ну, замечательно, замечательно.
Если она еще посидит так часов до 3 ночи, я не знаю, что дальше
значит,
будет.
Значит, а дальше вот прогресс, в чем состоит, так сказать, здесь Ахиллесова пята, в чем здесь опасность? Человек не должен быть придатком этой системы, он должен быть субъектом. Компьютер – это просто помойка, это вот помойка различных сайтов и так далее. Но вот я захожу, я туда не лезу, меня интересует определенное, и новости не интересуют, и кто с кем переспал и так далее. Меня это совершенно не интересует.
Валентин Михайлович, да. Как сказал мне директор одной школы, говорит о том, что «а что вы хотите?» Говорит, в телефоне это вся жизнь сосредоточена человека. Здесь наши счета, здесь наши знакомства, здесь море всего, что мы храним в телефоне. И говорит о том, что, ну вот может быть, преподавателю таким образом сделать, чтобы еще вот как-то выйти на такие сайты, раз дети сидят в телефонах, не наоборот оторвать ребенка, а еще больше как бы зайти вот в эту информационную структуру и попытаться, например, найти такие сайты образовательные, чтобы они как-то стимулировали их обучение. Но опять же компьютерное, это опять же, вот, как вы говорили, онлайн – это не обучение. Вы помните, вы говорили об этом?
Да, естественно. Это...
Что когда нет вот этого человеческого общения, я вам хочу сказать больше, что сегодня очень многие родители говорят о том, что дети перестали спать. Они отправляют их спать в 12, там в час ночи, это вот, допустим, средняя параллель. А дети сидят и разговаривают ночами до 3 часов ночи, по WhatsApp разговаривают, и в 7 часов они должны встать, то есть они уже не могут спать, понимаете? Они хотели бы спать. Вот мне одна девочка 12-летняя рассказывает, учится в 6 классе. Она говорит, вот я сделаю все, там у нее еще и музыкальная школа, и она, у нее как бы возможности-то нет особо общаться с детьми, со сверстниками своими, потому что она не гуляет. Это образовательная школа и музыкальная школа. Она говорит, я после 12 часов до 3 часов я не могу спать, вообще не могу спать.
Значит, здесь вот по опыту своих внуков, да, и по опыту, по собственному опыту, значит, вся эта информационная сеть – это наркотик своеобразный. Почему наркотик? А там все легко. Там нажал кнопку, и ты вышел. Там не надо читать, там уже тебе все разжевали и показали картинку, куда надо идти и как надо идти. Значит, если мы знаем это, что нет царского пути в науку, царского пути к совершенствованию, а это самостоятельный путь, путь самостоятельного мышления, самостоятельной деятельности, а компьютер – это всего лишь средство, и эти все база, значит, это надо регулировать.
Вот, Валентин Михайлович, да. Вот самую большую проблему я вот как родитель, например, я вижу в этом. Именно в том, что регулировать эту ситуацию очень сложно. Сегодня в школах работают психологи, которые тоже пытаются с родителями и с детьми эту ситуацию решить. Но когда подросток входит вот в эту ситуацию, большинству из подростков невероятно сложно из этого выйти и каким-то волевым путем вот эту ситуацию ее решить. Он не может выйти из этой паутины, вот в чем проблема.
Значит,
понимаете? Зависимость виртуальная невероятная.
Значит, я полностью с вами согласен в том плане, что есть зависимость, и она имеет характер наркотический, это тоже наркотик. Олдекс, один из теоретиков наркокультуры, он так и говорил, 20 век изобрел уникальный наркотик, это компьютер. И будущее как раз связано с этим, с наркотрафиком, который осуществляется через компьютер. И сам компьютер есть виртуальная реальность. Есть то медитативное состояние, о котором я говорил, которое это виртуальное состояние. Это состояние не общения с природой, а с картинками природы. Это нереальный диалог, вот то, что я веду с вами сейчас, да? А это общение, если бы я с вами вел вот онлайн, вы на одном берегу находитесь, в другой стране, я в другой стране, и мы в WhatsApp общаемся. Это совершенно другое. Это другое. Внешне это вроде бы так, но здесь нет полноты человеческого контакта. Это да. И образование, вот будущее образование, оно имеет образование для людей, для высшей касты, да, оно идет не онлайн. Они имеют всю эту инфраструктуру. Вот простой пример. Путин не имеет сотового телефона. Меркель там имеет, и то ее прослушивает. Путин не имеет сотового телефона, ему все докладывают. Всю эту работу информационную вот, по сетям и так далее выполняют помощники. Они там, вот, а он работает, он анализирует, он еще более того, эксперты ему...
Какие нужно мозги иметь, да?
Да, экспертное сообщество ему говорит, что актуально и не актуально, а он только принимает решения. В идеале мы все должны придерживаться этой модели президента. Значит, интернет – это средство. И зависание в интернете, вот скажем, мне надо написать статью, я обычно, вот сейчас уже пишу статью, я почти не цитирую, я что-то прочитал, а потом своим языком выражаю, это действительно появляется творчество, а если, как в Советском Союзе было, вот надо написать статью, надо 10 раз процитировать решение съезда, что говорил Ленин, что говорил Маркс, и потом сказать, и я, бедный Йорик, присоединяюсь к этому. Понимаете? Но это верно, это процесс экстраполяции, мы так мыслим, мы всегда опираемся на какое-то знание. Вот это знание можно получить из книг, можно получить из интернета. И даже уже в этом аспекте, где получить надо знание? Знание в живой беседе, когда я разговариваю с учителем, я получаю знание. По компьютеру я тоже как бы получаю, это информация. Эта информация, она не отформатированная, в ней нет личностного биения, ритма жизни вот этого учителя, понимаете?
Поэтому, конечно, хорошо понимаю. Вот, когда это ты не сфотографировал свою работу и послал
вот,
ее учителю, а лично принес и пообщался.
В чем состоит вот трагедия? Значит, легко посадить на наркотик. Легко посадить на вот, онлайн-обучение, легко снять всю ответственность педагогического коллектива и сказать, вот мы вам дали задание, вот решайте эти задачи, отвечайте на эти тесты, а за глубину понимания мы не отвечаем, мы отчитываемся тоже формально. Мы, вот комиссия приходит, и она спрашивает, у вас есть тесты? Есть. У вас как вы умудряетесь по философии выставить 100 баллов? А вот у меня есть таблица. Таблица, шизофреническая, понимаете? Вот, ну, она рассчитана на компьютерные мозги. И, в принципе, мы должны, вот уже ситуация какая, педагог должен подстраиваться под компьютер, понимаете? Я должен поломать свое мышление, чтобы его подать проверяющей ситуации в компьютерном варианте. А иначе оно считается неверно поданным, неверно оформленным, понимаете? Меняется. Это ловушка. Но это ловушка только для нас. Высшее образование, скажем, ну вот в Кембридже, Гарварде и так далее, оно идет именно вот такое эксклюзивное. И у нас в МГУ учатся, и у нас, когда дело доходит в медицинском университете, когда надо аспиранту все-таки довести, то там не тесты. Там надо просто вот рассказать, 10 раз рассказать, глядя в глаза, и понимает он или нет.
Как тоже мы с вами учились. Что? Помните, как мы с вами учились в идеологии? Да? Мы сидели через парту друг к другу, и вы принимали у нас экзамен. Вот. И сидел сзади, и сидел, и там 30 человек. Пока вот не сдашь Валентину Михайловичу Князеву предмет,
так вот, это живое общение, совершенно верно, живое общение. А можно все в тесты перевести, и все. Но чтобы вы по тестам ответили, я должен дать ответы, вы их должны заучили, вот все.
То есть... Я вот тоже небольшую ремарочку хочу. Вот знакомые у нас живут в Швейцарии, у вас тоже похоже, да? Ну вот я поэтому периодически слышу про эту швейцарскую жизнь. И там, в общем, есть знакомая девочка, которая сейчас около 16 лет, и родители ей только-только дали телефон в руки. Вот до этого момента у нее был телефон кнопочный. Вот представьте себе, даже там, вот мне вот именно, вот, ну я не знаю, из первых рук такую информацию выдали. И что сейчас якобы у нее на телефоне нет интернета. То есть если у нее вот сейчас ей 16 лет, у нее сенсорный телефон, в Цюрихе они живут, эти люди. И вот то есть, ну вы бы видели вот эту девочку. Она действительно, вот взять нашего российского ребенка, да, какого-нибудь вот учащегося там школы, и взять эту девочку, которая и хлеб печет сама, и рассказы сочиняет, и играет на музыкальных инструментах, и разбирается во многих вещах. И у нее, вот я хочу сказать, что ее очень-очень берегли и берегут таких детей. И в школах им не дают пользоваться телефонами.
Совершенно верно, я вам вот, тоже могу сослаться вот на швейцарский
16
опыт.
Лет в школах телефонов нет.
У них отбирают их телефоны. Отбирает. Вот они пришли в учебный процесс, телефоны сдают, там в корзину положили, все. Они...
Да, я про корзину наслышана.
Вот. И этого нет. Но они знают всю эту компьютерную грамоту. Но нельзя совместить, вот надо переключать два режима, так сказать. Один творческий, действительный, и другой режим поисковый с помощью интернета, информации и так далее, общения и так далее. Ну, это да.
Почему вот у одних бывает зависимость, а у других нет людей от компьютера? Ну, как бы вы ответили на этот
значит,
вопрос?
Значит, что касается детей, это связано с родителями. Сейчас родители...
Дети – это уже конечная остановка, это уже жертва, потому что родители, они сами не готовы вот, взять себя в руки и немножечко оторваться от телефонов, а просто заниматься со своими детьми.
Совершенно верно, совершенно верно. Я был в одной... в санатории был, и за столом сидели грудной ребенок, ему там, не знаю... год или сколько, или вот. И у них к этому креслу, у них был монитор сделан. Значит, он там смотрел мультики, они ели, вот. То есть это уже вот программирование. И эти тоже вот со смартфонами родители молодые, они уже не мыслят. Они тоже уже искалечены, совершенно верно. И вот когда это смотришь, это уродство. Это уродство. Это действительно уродство. Если мы смотрим, скажем, вот «Синяя птица», там талантливые дети, У них нет времени на смартфоны. Балерина там танцует 17 лет. Это каторжный труд. Там на скрипке играет. Это вот он полностью живет в этой культуре, он отдает, у него нет времени. Или хоккеист, спортсмен, значит...
Вопрос-то я понял, почему у одних есть зависимость, а у других все-таки ее нет. Они могут это корректировать как-то любыми усилиями.
Значит, вот львиная доля принадлежит опять же технологиям образования. Образование. Значит, если бы с детьми занимались как с хоккеистами, как, значит, как со скрипачом будущим, как с балериной...
Тогда хлеб будут и воду пить в семье. Ну, так считают. Мы же ничего не заработаем. На самом деле это только отговорки, конечно же.
Отговорки, действительно, это огромный труд.
Вот, Валентин Михайлович, у нас тоже есть такие знакомые... В нашем доме живут двое детей в семье, и мама, ну, она как бы ей, наверное, около 40 лет. Она говорит, я совершенно не знаю, как общаться с детьми со своими. Вот я, говорит, лучше отдам ее вот своих детей там куда-либо, вот в эти дома творчества, школы развития, когда еще дети были маленькие. Я вообще не представляю, как, что я могу, кроме того, что я могу книги им читать, ну, например, я не знаю, как с ними заниматься.
Вот родители Пушкина тоже не знали, как заниматься. Няня занималась ими, репетиторы занимались, сам мюсье учил, который французскому, там, немецкому и так далее. Гувернёры, они занимались. А Пушкин вот о своей няне писал стихотворение, о своем отце, матери, он как бы был какой-то контекст.
Как будто их и не было.
Да, совершенно верно. Это и современные родители, но они не родители Пушкина, они не дворяне, у них нет такого богатства, но у них нет времени. Они вот, чтобы сейчас содержать семью, чтобы сейчас кормить эту семью, надо пахать. И родитель приходит, вот я прихожу иногда с работы, я ничего не могу, я плюхнулся на диван, и чтобы, ну, уснуть быстрее, включаю это самое дьявольское око и засыпаю под него.
Что это за дьявольское?
Это вот телевизор.
Раньше говорили так, что если хочешь побыстрее уснуть, бери в руки книгу. В моей молодости сразу уснёшь.
Ну, и под книгу хорошо засыпаю. Вот, поэтому ситуация непростая. Вот то, что мы с вами обсуждаем, ситуация требует сверхусилий. Прежде всего, усилий взрослых. Работать, скажем, с наркоманом – это ужас. Вот я знаю там истории из наркоманской жизни, у меня были студенты, их приковывали к батарее, их только что не делали, возили на разные школы и так далее. А все, они побывали в раю, вот этом наркотическом, и их туда тянет. И единицы выскакивают оттуда. То же самое происходит и с этим наркотиком. Это засасывает. И это требуется железная воля, требуется терпение. И не только железная воля и терпение, а еще мотивация, иная мотивация. Надо научить уже этого наркомана жить и радоваться другой реальности, не виртуальной, а реальной реальности. И самая главная реальность – это реальность общения. А вот вы говорите, мама не знает, как отдам его в творческую школу, пускай там дядя, тетя занимаются.
Да, в школу вот. Развития.
То есть прежде чем воспитать ребенка, воспитай себя сама. Вот требуется этого. И ребенок не понимает, что он действительно бунтует. И внук просто агрессию выражает, когда я ему говорю: ну-ка, выключи этот смартфон, либо поговорим, либо возьми книгу. Для него взять книгу или поговорить, я у него отбираю мед и даю какой-то соленый огурец. Он, конечно, в гневе, но слишком много меда вредно, а огурец полезен. Я понимаю, он не понимает, поэтому надо создать условия. Надо условия и работать. Ну, работать вот не всегда получается.
Но мы с вами продолжим, Валентин Михайлович, эту тему. Я только нашим радиослушателям вновь хочу напомнить, что цикл бесед, который мы ведем с Валентином Михайловичем Князевым, называется «Психология добра». Валентин Михайлович – доктор философских наук, профессор. Вы слушали сегодня первую часть беседы, продолжение следует.